Самая цитируемая радиостанция России, Радио Спутник, работает для вас в прямом эфире. И вместе со мной этот эфир проведет моя коллега, ведущая прямого эфира Диана Кабракова. Диана, здравствуй.
Да, Жень, здравствуй, всех приветствую. Ну и начнем мы с того, что предприниматели просят расширить меры поддержки. Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил все актуальные предложения президенту России Владимиру Путину. Что среди них наблюдается? Во-первых, вновь налоговые и кредитные платежи. И здесь речь, как уточняет Борис Титов, идет не просто об отсрочке, а он настаивает на отмене, как минимум, налоговых выплат вместо полугодовой отсрочки. Далее, выплата зарплат и разъяснительная работа с регионами, которые по-разному трактуют рекомендации из центра. И об этом в том числе говорил сегодня премьер России Михаил Мишустин. Об этом говорил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это, правда, создает определенные проблемы, в том числе для малого и среднего бизнеса. Но вот, как мы знаем, ранее правительство и Центробанк уже разработали пакет антикризисных мер как для граждан, так и для бизнеса, вот из-за угрозы распространения коронавируса. И мне показалось, что тот пакет мер, который действует уже, он несколько перекликается с тем, о чем сегодня говорит Борис Титов и с тем, о чем он пишет Владимиру Путину. Потому что даже если мы посмотрим на перечень отраслей экономики, которые наиболее пострадали от распространения коронавируса, уже в этот список, например, входит деятельность по предоставлению бытовых услуг населению. Это ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских, салонов красоты. И о том же сейчас пишет Борис Титов. То есть мне кажется, что просьбы бизнес-омбудсмена, они как-то все-таки перекликаются с тем, над чем правительство уже работает. Либо это нам говорит о том, что будет принят еще один дополнительный пакет мер, и правительство понимает все то, о чем сегодня рассказывает бизнес, а бизнес, со слов Бориса Титова, около 90% различных компаний разных размеров в различных секторах, они переживают разные кризисные явления. Поэтому здесь все-таки стоит разобраться, в том числе отталкиваясь от комментариев бизнеса.
Да, от комментариев экспертов, например, сейчас на прямой связи главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Антон Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Антон Валерьевич. Скажите, пожалуйста, вам не показалось, что просьбы Бориса Титова, они имеют под собой уже решения, принятые и действующие со стороны правительства Российской Федерации?
Нет, не показалось, потому что то, каким индустриям помогать и что делать, более-менее понятно. Это вещи очевидные, с ними согласны все, кроме, я уж не знаю, даже сейчас самые большие фанаты Айн Рэнд и Атланты, расправившие плечи, просят казенных денег. Поэтому здесь все понятно. А вот масштабы этой помощи и ее формат очень даже обсуждаемы. Пока то, что мы видим от правительства, что направление правильное, но все делается малыми шагами, постепенно расширяясь. А то, что мы видим, собственно говоря, в пакете, который предлагает господин Титов, это предложение двигаться более крупно. Я думаю, что в итоге так и будет сделано, просто вопрос, с какой скоростью и насколько точечно.
Скажите, пожалуйста, сегодня появилась информация о том, что с 2014 года не было такого проседания в доходах, но это, конечно, по прогнозам, в доходах простых людей. А как вы думаете, почему именно 2014 год выбран, и действительно ли можно верить этим цифрам?
Потому что такая статистика, потому что в 2014 году одновременно резко упали цены на нефть, к концу года были введены санкции, разразился финансовый кризис, а экономика под него подстраивалась. Ну, как бы да.
Диана?
Да, я хотела все-таки уточнить, Антон Валерьевич, у вас по поводу того, о чем Титов пишет Путину, и касается это отмены вообще налоговых выплат вместо полугодовой отсрочки. Вот давайте разберем вообще, насколько такой сценарий вероятен, как возместить, если вдруг отмена налоговых выплат, она будет, откуда эти деньги взять?
Соответственно, с высокой вероятностью что-то подобное будет, потому что, во-первых, это делается в зарубежных странах, во-вторых, это достаточно разумная мера, в-третьих, собственно, об этом же пишется, было написано в предложении Минпромторга, которое появилось в середине прошлой недели. И эта мера вполне обсуждается. Естественно, не для всех, и даже не для всего малого бизнеса. Аптекам или доставочным компаниям помогать не надо. Продовольственным магазинам тоже. У них все хорошо с кассой. Помогать надо тем, кто реально пострадал, причем из-за прямых запретов на деятельность со стороны государства. Да, обоснованных, но прямых. Вот. Соответственно, откуда взять? Ну, собственно, для этого копился фонд национального благосостояния. У правительства сейчас в совокупности порядка 15 триллионов рублей ликвидных активов. В общем-то, почти 14% ВВП. Вот именно оттуда. Но понятно, что помогать всем и списывать всем не надо, потому что пострадали далеко не все. В исполнении бизнеса выглядит, а давайте простим и поможем всем. Вот тут нужно соблюдать баланс.
Еще одно предложение от Титова – это отправлять сотрудников в бессрочный отпуск с выплатой госпособий в размере 1 МРОТ, по аналогии, соответственно, с пособием по безработице. Это насколько вероятно?
Это вероятно, но бессмысленно. Потому что зачем тогда устраивать такой цирк? Можно людей отправить на пособие по безработице. Другой вариант, если платить какую-то пропорцию от зарплаты, естественно, больше, чем МРОТ, это актуально для Москвы и других крупных городов, как, например, делается в Германии. Это обсуждаемо, это сложно. В том числе потому, что у нас бизнес очень часто занижал зарплаты и платил в серую. Есть такое обстоятельство, и почти все его знают. У нас, к сожалению, не настолько развитая, как в Германии, система пособий по безработице. И вообще система соцподдержки. Возможно, ее придется строить на ходу, как у нас обычно строится все.
Антон Валерьевич, вот вы сейчас упомянули о Германии. Скажите, пожалуйста, анализируя опыт зарубежных стран, и западных, и, там, предположим, азиатских, как вам кажется, какие меры следует перенять российскому правительству, а какие категорически России не подходят?
России не следует заниматься раздачей денег населению поголовно. Это американская история, и она связана с тем, что там бюджет в основном финансируется из налогов населения. У нас немножко по-другому. У нас это относится к региональным бюджетам. Наверное, стоит применять в той или иной форме то, что делается в Германии и других европейских странах, выплата части зарплаты для сохранения рабочих мест. Самое лучшее, что есть у германского опыта, это прямые гранты самозанятым и пострадавшим компаниям. То есть, когда даются не беспроцентные кредиты, а даются прямые государственные субсидии. Наверное, эту схему тоже придется разработать. Ну и самое главное, что нужно сделать по итогам этого кризиса, собственно говоря, после 2008 и особенно после 2014 года у нас построили более внятную налоговую систему, а, видимо, сейчас надо строить систему социальной поддержки, которая у нас, к сожалению, недоразвита.
А что здесь надо менять в системе социальной поддержки?
Пособие по безработице делать более соответствующими средним зарплатам, а не ниже МРОТа, как они были до указаний президента по повышению пособий по безработице. У нас пособие по безработице было декорацией. Практически все центры занятости это такие, как это сказать, сделанные из папье-маше, которые реально не занимаются ни выплатой адекватных пособий по безработице, ни помощью в трудоустройстве. Соответственно, эту систему надо менять кардинально. Учитывая то, что у нас трудоустройство из-за особенностей демографической ситуации в крупных городах не является проблемой, акцент должен быть на первое. Плюс из-за того, что стало больше нетрадиционной занятости, то есть самозанятых и ИП, нужно думать, как помогать им в случае тотального кризиса. И нужно отделять четко, что есть как бы кризис одноразовый, такие эпидемии все-таки бывают раз в 100 лет, или экономические кризисы раз в 20 такого масштаба. А вот есть проблема системная, что до 2008-го у нас была очень недоразвитая налоговая система, а сейчас оказались с совершенно неадекватной даже мирному времени системой соцподдержки и пособий по безработице. Вот надо ее сделать работящей.
Если мы с вами затронем еще регионы, потому что регионы упоминает и Борис Титов в том числе, вот то понимание, точнее, которое есть сегодня в регионах, как действовать в условиях этого коронавируса, и те меры, которые предпринимают отдельные регионы, насколько они внятные и насколько они объективные? И есть ли у регионов сегодня проблемы с этим пониманием? Потому что и Мишустин, и не только Мишустин говорит о том, что надо разъяснять регионам, что конкретно имеет в виду центр, на что надо обращать внимание и почему не надо резко закрывать все границы.
Да, 20 лет строили вертикаль власти, отстроили, и в результате в большинстве регионов утратился навык самостоятельному принятию решений. Второе, у регионов постепенно уходили полномочия и деньги. Соответственно, сейчас часть полномочий в чрезвычайном порядке вернули, денег, скорее всего, тоже добавят через дополнительные субсидии, но при этом сами механизмы не отработаны. При этом дали достаточно большую ответственность. Соответственно, все действуют в режиме ошпаренной кошки, это относится и к бизнесу, и к населению, и к государственным органам. Но в регионах есть как бы разная степень компетенции. Есть вещи, которые делать нельзя. Например, ограничивать потоки товарные, потому что это, ну, плохо по очень многим причинам. Соответственно, здесь действительно нужен окорот от федерального правительства. Но при этом нужно понимать, что это тоже высветило проблему, что регионы не способны принимать решения, многие регионы, далеко не все, без указаний центра. Ну вот, например, то, что мы сейчас видим, есть много и разумных шагов. Соответственно, Москва действует достаточно разумно, имея ресурсы и с финансовой точки зрения, и с организационной. В регионах принимают какие-то меры по смягчению или, наоборот, ужесточению изоляции в зависимости от местных условий. Где-то, например, разрешают функционирование продаж всего связанного с сельхозсезоном, потому что сезон короткий, а, как сказать, делать все равно надо. Где-то открывают производство, но при условии дополнительных гигиенических требований, как, например, в Москве или в Калужской области. Это, наверное, самый правильный шаг, потому что для всех регионов нет единого стандарта, и не везде эпидемия развивается по одинаковому сценарию.
Вот Диана сейчас вам про регионы вопрос заняла, и я понял, что я слегка запутался. Возможно, вы мне поможете разобраться. Смотрите, выступая с обращением к гражданам России, Владимир Путин говорил о том, что передает регионам больше полномочий. А сегодня Михаил Мишустин, премьер-министр, говорит, что региональные руководители, они там начали закрывать границы своих регионов, они не должны брать на себя федеральные функции. И я тогда не понимаю, а где вот это разграничение? Где эта граница, что можно, а что нельзя?
В Конституции Российской Федерации и в соответствующих законодательных актах, например, об основах самоуправления. Вот там это есть. И понятно, что, например, перекрывать границы и устраивать внутренние таможни – это какой-то дикий феодализм, такое даже к середине 90-х извели. А, например, поправлять меры по закрытию производства по санитарным требованиям – это как раз относится к региональной компетенции. Условно говоря, от периода, когда нельзя ничего, даже того, что можно по закону, теперь придется делать то, что можно – и не делать того, что нельзя. Это немножко сложная наука после 20 лет, когда от этого отучили.
Благодарим вас за комментарий, Антон Валерьевич. Нашим слушателям напоминаем, что на прямой связи со студией «Радио Спутник» был главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.